Всем привет из наших французских Альп. Вы слушаете подкаст Natural Memories, и с вами я, Ольга Киврина, человек, который очень любит ремесла. В сегодняшнем подкасте мы поговорим о том, откуда появилось маловарение, каковы его корни, а во второй части я более подробно расскажу о трех видах твердого мыла, которые вошли в историю. Это алепское мыло, кастильское и марсельское. Когда у меня спрашивают, какое мое самое любимое ремесло, мне сложно ответить на этот вопрос. Их невозможно сравнить. Но маловарение однозначно одно из ремесел, которое со мной уже очень давно и постоянно. Есть ремесла, которые я оставляю на некоторое время, потом я снова к ним возвращаюсь, а именно маловарение, им я занимаюсь уже на протяжении 11 лет нон-стоп. Прежде чем начать про историю маловарения, хочу буквально в двух словах объяснить, что же такое мыло. Мыло – это продукт взаимодействия жиров и щелочи. В результате реакции омыления мы получаем глицерин и соли жирных кислот. Это и есть наше мыло. В качестве жиров мы обычно будем использовать растительные масла, но можно также использовать и животный жир, хоть это, конечно, и не экологично. Первые упоминания о мыле были около 4500 лет назад. Шумеры, народ Месопотамии, это современный Ирак, они делали его как раз-таки из животного жира и из поташа. Они кипятили древесную золу и плавили в ней жир. Причем мыло использовали не для мытья, а в качестве лекарства от болезней кожи, очень часто как мазь. По второй версии, начало маловарения было заложено еще 6000 лет назад в Древнем Египте. В папирусах говорилось о том, что животные и растительные жиры нагревались вместе со щелочными солями и содой. Но в своем настоящем значении первое мыло, оно появилось в Древнем Риме во втором веке нашей эры. На римской горе Сапо совершались жертвоприношения. При сжигании жертвы выделяемый жир смешивался с золой костра, вся эта масса стекала в Тибр во время дождя, и когда жители стирали свое белье, они начали замечать, что она помогает значительно лучше отстирывать одежду. По легенде, слово «соуп» – «мыло» происходит именно от названия этой горы Сапо. У римлян мыло называлось Сапо, позже англичане назвали его соуп, а французы – саву. Мыло начало быть известным с античности. Но, например, греки, любители красоты, люди, которые очень ухаживали за своей внешностью, как ни странно, они не были любителями мыла. Они мылись специальной пудрой и маслом. Во втором веке врач Гален написал, что мыло можно также использовать в качестве гигиены и для терапевтического эффекта. А еще позже профессия мыловара начала называться сапонариусом. О ней первым писал в своих работах Теодорий Приссанус в 385 году нашей эры. Затем германоязычные народы и галы использовали мыло, чтобы осветлять им волосы. Возможно, если они действительно могли этого добиться, его формула все-таки немного отличалась от теперешней и была довольно агрессивной. И только с XI века романоязычные народы начинают использовать мыло в качестве средства для мытья тела. В XII веке маловарение под влиянием арабской культуры начинает хорошо развиваться на Средиземноморском побережье, и в частности в Испании, Италии и Франции. Марсельский порт был центром транзита мыла, которое из Марселя переправлялось в другие страны. Именно там в это время открывается много маловарен, которые варят мыло из оливкового масла. А имя первого официального марсельского маловара было Крес-Кадавин. В принципе, эти три страны, они так и остались на долгое время главными поставщиками мыла, которое в то время было дорогим люксовым продуктом. С начала темного времени, средневековья, в Европе чистота уходит на второй план. Поэтому многие рецепты изготовления мыла, они просто забываются. Мыло было доступно только высшему обществу. Также с многочисленными эпидемиями все желание мыться полностью прекращается. Люди наивно думают, что грязь, она защищает кожу от болезней, а вода, наоборот, она усиливает заражение, и поэтому люди не моются. С 16 по 17 века мыло заменено на различные пудры и духи. К тому же от используемой после мытья воды было сложно избавиться, люди боялись песты, поэтому они мылись реально очень редко. И постепенно спрос на мыло падает, и оно становится доступным по цене. Во время эпохи Ренессанса любовь к мылу и к хорошим запахам снова возвращается. И постепенно начинает развиваться во Франции, в Испании и в Италии. Во время правления Луи XVI ванные комнаты входят в моду, но больше как место для разговора. Настоящая ванная как место для гигиены войдет в свет только в XIX веке. Первое правило, написанное в ремесле французского мыловарения, оно появилось в 1688 году, и оно запрещало использование любого жира, кроме оливкового масла. В 1791 Николай Леблан изобретает процесс, благодаря которому из морской соли можно получить щелочь. Таким образом, намного удешевляется процесс приготовления мыла. Поттаж в те времена был очень дорогим. Чуть позже, уже в 1823 году, Мишель Эжен Шеврой объясняет реакцию мыловарения и устанавливает состав мыла. А сам холодный метод мыловарения известен еще с 17 века, но становится популярным только в 19 веке. В это время мыло входит в народные массы. В школе, в армии, везде обучают гигиене. Профессия мыловара начинает бурно развиваться, а город Марсель становится центром продукции мыла и насчитывает несколько десятков хороших мыловарен. В 1801 году англичане блокируют перевозку оливкового масла, и мыловары начинают делать мыло из рапсового масла, льняного и масла ореха. В 1810 каждый мыловар должен был декларировать свой бренд и гарантировать качественное мыло при помощи специального контроля. В это же время мыловары начинают добавлять в рецепты от 10 до 20% масла кокоса и пальмы. Во второй половине 18 века рецепты снова расширяются из-за нехватки масел, и мыловары добавляют уже арахисовое и кунжутное масло. 1920-1930 годы – это очень такое печальное время для мыловарения. На смену натуральному мылу приходят синтетические гели и шампуни. Как вы знаете, всю эту дрянь, не побоюсь этого слова, да, мы называем «мыло без мыла». Но тогда производители очень гордились этим термином, считая, что натуральное мыло мыться – это плохо для кожи. Кстати, первый синтетический детергент или ПАВ, он был изобретен уже в 1916 году в Германии. И ремесло мыловарения постепенно затихает, особенно начиная с 1950 года. Вторая причина, почему так произошло, индустрия научилась выжимать из мыла глицерин и отдельно продавать его, потому что глицерин, он стоил гораздо дороже, чем само мыло. В результате мыло без глицерина, оно начало сушить кожу, и самое смешное, глицерин, который брали из натурального мыла, его использовали в качестве добавок в синтетические гели. Плюс жесткий маркетинг надолго поставил клеймо на натуральное мыло, будто бы оно плохо для эпидермиса. Хотя на самом деле, да, как вы знаете, если мыло сделано правильно, в нем есть заложенный заранее пережир или свободные жиры, которые прекрасно питают нашу кожу, а также, естественно, произведенный во время самого процесса глицерин. И, в принципе, только в 2000-х годах люди снова начинают интересоваться мылом и возвращаются к натуральным косметическим средствам. Можно сказать, что мы сейчас проживаем эпоху возрождения ремесла мыловарения. Твердое мыло, которое действительно стало легендарным, это Кастильское, Алепское и Марсельское. И сейчас я немного подробно остановлюсь на каждом из них. Если говорить об Алепском мыле, исторически это самое древнее мыло, ему более 3000 лет. О нем также было подробно расписано в медицинском трактате в средние века. Это мыло родом из города Алеппо, который находится в Сирии. В трактате рассказывалось о том, что смесь из оливкового масла, пепла лавра, щелочи, воды варилась в огромных котлах. Затем мыло сушилось от 9 до 12 месяцев. Постепенно рецепт алепского мыла, он приходит к такой формуле. Это оливковое масло и масло лавра благородного, 70/30 в процентном соотношении. Только не надо путать, да, масло лавра с эфирным маслом лавра. В оливковом мыле мы используем именно масло лавра. Такое мыло, оно делается котельным способом. Мыло варят в огромных котлах при высокой температуре в течение нескольких дней. Процесс может иногда доходить и до недели. Затем мыльная масса, она выливается на пол на бумагу, пропитанную воском. Когда она немного застывает, на нее кладут доски, и рабочие ходят по ним, чтобы сделать поверхность мыла более гладкой. Такое мыло, оно квадратной формы, с неровными краями, оно режется вручную и сушится прямо на полу. Его выкладывают в виде пирамиды. От контакта с воздухом происходит оксидация. И внешне мыло, оно такого болотно-коричневатого цвета. По цвету оно даже немного похоже на советское хозяйственное мыло, если вы, конечно, его еще помните. Если его разрезать, то внутри будет ярко-зеленый цвет. Но опять же, от контакта с воздухом разрез быстро поменяет свой цвет. Второе твердое мыло, вошедшее в историю, это кастильское мыло. Это мыло, сделанное холодным способом из оливкового масла. Оно плохо пенится, но зато оно очень нежное. Испанцы, они очень гордились своим мылом, потому что в других странах в них еще использовался жир, свиной или говяжий. Такое мыло, оно было тоже мягким для кожи, но оно неприятно пахло. Тогда как в Испании оливковое масло в составе, оно давало очень такой тонкий, приятный аромат. Я обожаю это мыло. Конечно, надо запастись терпением и дать ему высохнуть, дозреть, но в конечном итоге такое мыло, оно просто бесподобно для нашей кожи. И еще я считаю, что в нем есть какая-то элегантность, что ли. Ну и оливковое масло, оно чудесно влияет на нашу кожу. Недаром такое мыло, его часто используют как для детей, так и для людей с проблемной кожей, например, с дерматитом, с экземой. И, кстати, когда я только начинала мыловарение, я делала для своей дочери, у которой была экзема, именно это мыло. Но вернемся к нашей истории. Кастильское мыло в те времена, оно было очень люксовым продуктом, и его даже заказывали королевские семьи. Настоящий традиционный рецепт – это 100% оливковое масло без колорантов, без добавок, без эфирных масел. Позже мыловары, они, конечно, уже начнут немного изменять этот рецепт, добавляя туда уже свою фантазию. И, наконец, марсельское мыло. Оно сделано тоже котельным способом, как алепское. В формуле марсельского мыла должно быть как минимум 72% оливкового масла. Изначально в самом историческом тексте были даже прописаны правила, из чего должно быть сделано такое мыло. Оливковое масло, оно должно было быть только из региона Прованс, а щелочь из Камарг. Позже в мыло начали добавлять масло кокоса и пальму, и оно стало более белым. А марсельцы, они очень гордятся своим мылом и считают, что такое мыло можно называть марсельским, только если оно сделано в регионе. Хотя трибунал, он установил закон, в котором говорилось, что марсельское мыло может быть произведено на территории всей Франции. Самое главное – это не менять его состав и сам процесс. Самая известная мыловарня марсельского мыла – это Ферашваль. Но на сегодняшний день самые большие поставщики марсельского мыла – это Китай и Турция. На данный момент во Франции есть только несколько мыловарен, которые полностью следуют традиционному процессу, и у них есть бревет на такое мыло. Это мыловарня Ферашваль, Ля Савонери де Миди, Ле Серай, Ля Лекорн, Рампа Ла Тур и Мариус Фабра. Их опыт и ремесло передается из поколения в поколение и хранится в очень большом секрете. Хочу вам рассказать буквально в двух словах историю моей самой любимой мыловарни – это Ферашваль. В 1850 году в Марселе открывается фабрика, производящая свечи. К 1856 году часть этой фабрики трансформируется в мыловарню и часть в ателье, где производят глицерин. В 1900-м мыловарня выигрывает золотую медаль на Всемирной выставке в Париже, а уже в 1953-м именно сам бренд формируется и заявляет о себе официально. Ферашваль переводится как «лошадиная подкова». И обычно в лошадиной подкове в ней 8 дыр, а у них было 7, и они посчитали, что эта цифра принесет им успех. Так и вышло. Сейчас эта мыловарня считается историческим памятником Франции, ей уже 160 лет. Внутри немного что изменилось. Там по-прежнему стоят 7 котлов, где варится мыло. В 2013 году мыловарня насчитывала 13 работников, на сегодняшний день там уже трудится 40 человек. Ну и, конечно, такое мыло, сделанное котельным способом, в наших домашних условиях его приготовить невозможно. Марсельское мыло, как и алепское, варят в огромных медных чугунах в течение практически недели, все время поддерживая температуру 100-120 градусов. Затем мыльную массу ее вымывают в соленой воде, чтобы убрать из нее всю щелочь. Потом мыльную массу, точно так же, как и в алепском мыле, да, выкладывают на пол из камня и накрывают деревянной доской, чтобы выровнять поверхность. Затем весь этот огромный кусок, он точно так же режется на квадраты и создаются пирамиды для наиболее оптимальной просушки. Многие мыловары, они пишут, что делают алепское или марсельское мыло и даже продают его. И это неправильно. Холодным или горячим способом можно сделать только копию такого мыла, используя те же масла. Но по структуре и по своим качествам оно будет очень сильно отличаться. нереально в домашних условиях днем и ночью в течение недели поддерживать в котле одинаковую температуру, да и сам процесс очищения от щелочи, он очень-очень трудоемкий. Но зато мы можем делать кастильское мыло. Это мое самое любимое мыло из трех. Если вы дебютант и не хотите инвестироваться в дорогие масла, вы можете начать путь мыловара именно с него. Ну а для тех, кто хочет научиться мыловарению, у меня есть большой базовый курс, после которого вы будете уметь делать не только кастильское мыло, но и выйдете оттуда с огромными знаниями и секретами этого ремесла. В заключение хочу сказать, что мыло – это уникальный продукт, можно сказать, исторический, потому что оно пережило войны, пандемии, экономические кризисы, и я рада, что это ремесло продолжает развиваться и идти в ногу со временем, храня внутри себя огромную древность, аутентичность, подлинность, ценность. Желаю вам тоже оставаться такими же, настоящими. Абенту. До скорого.